რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке. Инстинкты Трампа и Кремль». Как может выглядеть внешняя политика президента Трампа? Стоит ли Кремлю рассчитывать на понимание со стороны Дональда Трампа? Что общего между Трампом и Путиным? В передаче участвуют Айван Иланд, сотрудник Института Independent в Калифорнии, Илон Берман, вице-президент Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, Илья Сомин, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии и Юрий Ерымагаев, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Досрочное появление Дональда Трампа во вторник в роли кандидата республиканской партии в президенты после неожиданного отказа Теда Круза от продолжения борьбы за номинацию заставило многих экспертов и комментаторов с большим вниманием отнестись к внешнеполитическим планам и предложениям кандидата Трампа. Они до сих пор ассоциировались в памяти многих, например, с сооружением высокого красивого забора на границе с Мексикой или с готовностью установить со всеми странами одинаково прекрасные отношения. После ближайшего знакомства с идеями Трампа, которые он более ясно сформулировал несколько дней назад в специальной речи, на фоне доминирующих резко скептических оценок появились и редкие одобрительные отзывы. Критики предрекают, что утопические идеи снижения вовлеченности США в мировые дела, негативные сентенции Трампа по поводу свободной международной торговли, его слова о том, что союзники должны больше озаботиться тем, как обеспечить собственную безопасность, обещают потрясение всей системы американских международных отношений. Потрясений, скорее всего, неприятных. Но, например, Айван Иланд в своей статье в газете «Нью-Йорк-Пост» называет программу Трампа реализмом, в котором нуждается Америка. Вот как он видит внешнеполитическую стратегию Трампа и почему он считает, что эта стратегия крайне полезна для США.
Его внешнеполитическая стратегия, насколько можно судить, предполагает гораздо меньшую ставку на военную силу в качестве инструмента международной политики. На мой взгляд, это именно то, в чем мы сегодня нуждаемся. Сейчас Соединенные Штаты столь глубоко вовлечены в той или иной форме в разрешение самых различных конфликтов по всему миру, что нам, кстати, обходятся в очень немалые деньги, что, на мой взгляд, было бы очень разумным уменьшить эту активность, особенно учитывая, что государственный долг достиг 19 триллионов долларов. Дональд Трамп справедливо говорит, что США несут непомерную долю расходов на безопасность своих союзников. Например, мы оплачиваем 76% бюджета НАТО, организации, в которой состоит 28 стран, подавляющее большинство которых не расходует на свою оборону даже сумм, равных 2% своих ВВП, что они обязались сделать, как члены НАТО. Так что, на мой взгляд, ставка на менее активную роль США в мире и на повышение роли наших богатых союзников в обеспечении своей собственной и международной безопасности – верная. Это не означает, как постоянно говорят критики Трампа, уход США с мировой арены, торжество изоляционизма. Это попросту означает, что Соединенные Штаты возьмут на себя более ограниченную роль в разных концах мира.
Господин Иланд, в Кремле явно видят в Трампе человека, который, так сказать, по натуре, по профессии благорасположен к России. Дескать, он сказал: «Мне нравится Путин, я верю в ослабление напряженности и улучшение отношений с Россией». Оправданы такие надежды с вашей точки зрения?
Напомню, что Трамп сказал, что он хочет улучшить отношения с Россией, действуя только с позиции силы. Не нужно это забывать. При этом, если я правильно воспринимаю Трампа, идеологически он представляет собой убежденного реалиста, человека, который, например, принимает концепцию сферы влияния России. Огромная страна, в силу своего положения, она играет доминирующую роль в своем регионе, чем окружающие небольшие страны вынуждены считаться вне зависимости от того, будут ли США активны на их стороне или нет. При этом Трамп, как и другие реалисты, осознает, что у США и России есть важные общие интересы, которые требуют сотрудничества. Один из них – противостояние исламскому фундаментализму и терроризму, который угрожает обеим странам. Вторая проблема – усиливающийся Китай. Сейчас Россия будто бы тесно сотрудничает с Китаем, но Кремль, я думаю, глубоко боится Китая. Он имеет на Дальнем Востоке территории с уменьшающимся населением, которые могут представлять большой интерес для многонаселенного и развивающегося соседа. Когда президент Никсон поспособствовал отрыву Китая от Советского Союза, ныне искусный лидер Дональд Трамп может попытаться оторвать Россию от поднимающегося Китая.
Но разве Барак Обама не пришел в Белый дом с этими самыми идеями и искренне предложил России перезагрузку? Может, попросту с Россией невозможно иметь нормальные с точки зрения западных понятий отношения?
Я думаю, и Обама, и Трамп являются реалистами. В отличие, скажем, от Хиллари Клинтон, которую я бы охарактеризовал как либерального интервенциониста. К сожалению, втянув США в сирийский конфликт, начав устанавливать красные линии, Обама ушел с платформы реализма. А потом произошли события на Украине, которые вынудили его еще дальше уйти от доктрины реализма. В американской политике довольно часто инстинкт реализма сталкивается с идеалистической риторикой, лозунгами, например, необходимость поддержки демократии, и далеко не всегда он выигрывает. С Россией можно иметь нормальные отношения, основываясь на принципе реализма. Возможно, Трамп сможет осуществить реалистическую внешнюю политику. Я думаю, что, среди прочего, это будет означать менее активную поддержку Украины, просто потому, что Украина – очень важная страна для России, но она не является столь же важной страной для США.
Это был Айван Иланд. Юрий Ермогаев, как вы оцениваете внешнеполитические идеи Дональда Трампа?
Я думаю, что Трамп человек более серьезный, чем многие его видят, и способный разбираться и обучаться. Я также думаю, что в его окружении будет достаточно много серьезных людей. Я не согласен с какими-то его принципиальными философскими позициями, в частности, с его полным упором на сделки, на то, что со всеми всегда можно договориться. Это его опыт из его деловой жизни, который не всегда применим к политической, особенно в политике с тоталитарными, авторитарными государствами, где надо необходимо стоять на принципах и в каких-то случаях вообще не пытаться даже договариваться. Но я его воспринимаю достаточно серьезно. Я считаю, что он достаточно реально разберется в политике и, безусловно, не даст себя обманывать и позволит поставить себя в слабое положение. Это совершенно не в его характере просто. И любые попытки со стороны России или Китая это сделать, которые могут происходить совершенно инстинктивно, я думаю, что быстро изменят ситуацию в худшую для этих стран сторону.
Илья, как бы вы определили, кто он, мистер Трамп? Когда-то этот вопрос был популярен в отношении к Путину, например.
Я бы сказал, что есть некоторое сходство с Путиным, но есть еще большее сходство с разнообразными правыми националистами в Западной Европе, например, с Национальным фронтом во Франции. Его политика очень националистическая, отвергает либеральные и демократические принципы, и к тому же основана на экономической безграмотности, что, например, он поддерживает протекционизм и резкие ограничения миграции, несмотря на то, что и то, и другое серьезно бы повредили американским интересам и мировой экономике. И я считаю к тому же, что многие его позиции серьезно бы антагонизировали традиционных союзников США в Западной Европе, японцев, южнокорейцев, израильтян и многих других, и, соответственно, тем самым будут выгодны Путину и другим врагам Соединенных Штатов, и частично поэтому Кремль так позитивно относится к Трампу. Есть еще некоторые параллели идеологические между Путиным и Трампом, и тот, и другой пытаются поджигать национализм. Единственная большая разница в том, что я считаю, что маловероятно, что Трампа изберут в выборах. Опросы общественного мнения показывают, что он самый непопулярный кандидат, как минимум за последние 30 или 40 лет. Если он выиграет, так это будет выгодно Путину, но плохо Западу, и в том числе Соединенным Штатам.
Могу ли я сказать, что профессор Сомин считает Трампа опасным для Соединенных Штатов лидером?
Да.
Юрий Ермогаев. Да. Опасный Трамп-лидер?
Это не мой выбор, скажем так. У меня с ним очень много принципиальных расхождений. Но я, пожалуй, не согласен с Ильей, что он будет выгоден для Путина. Я думаю, что это заблуждение со стороны Путина. Я думаю, что он может быть как раз оказаться выгоден для России, но не выгоден для Путина, что как бы не противоречит одно другому. Дело в том, что у России с Америкой отношения очень неоднозначные, я бы сказал, конфликтные. С одной стороны, она ожидает от Америки и хочет от Америки, как от своего врага и конкурента, чтобы она была слабая. С другой стороны, она преклоняется перед Америкой, и как объект преклонения она хочет видеть его очень сильным. Второе ожидание сильной Америки, оно часто доминирует у русских людей. И Трамп импонирует в большой степени русским именно с этой точки зрения. Ибо Россия, вот период преклонения перед Америкой, особенно к концу рейгановского периода, он достиг предела и почти, так сказать, идолопоклонничества. Но потом пошло разочарование. По нескольким причинам люди начали ездить в Америку, увидели ее слабости, дискредитировалась новыми правителями в России идея демократии и рынка. А главное, в Америке стали приходить к власти все более слабые президенты, и пик пришелся на Обаму. Обама в роли американского президента для русских выглядит как оскорбление просто.
То есть вы считаете, что приход сильного, мощного с точки зрения россиян лидера в лице Трампа вернет уважение к Америке в России?
Абсолютно. Абсолютно. Для России сила страны ассоциируется с силой ее правителя. Да, поэтому на Пасху снова носили портреты Сталина, поэтому по-прежнему уважают в России Ивана Грозного. И, соответственно, Трамп, в отличие от слабака Обамы, Трамп крутой мужик, Трамп строгий мужик, Трамп грозный. Да, это как бы вот тот образ, который воспринимается и импонирует. Да, вот он хмурит свою бровь, часто он разрушает своих оппонентов быстро. Этот образ импонирует России, соответственно, импонирует, соответствует сильной Америке, и, соответственно, все снова становится комфортно для русских людей.
Илья Сомин, если вернуться к тому, что мы знаем о внешнеполитических идеях Дональда Трампа, что, собственно, плохого в идее несколько сократить присутствие США в мире и передать больше ответственности за обеспечение безопасности в этих регионах союзникам США и при этом действовать с позиции силы?
У Трампа гораздо более конкретные предложения, которые в основном очень вредные и, вероятно, ослабят позиции Соединенных Штатов в мире. Например, он предлагает начинать войну торговли с крупными союзниками, с японцами, с корейцами, с мексиканцами и с другими. Такой курс антагонизирует наших традиционных союзников и сильно повредит мировой экономике. И из-за этого Трамп не сможет действовать по отношению к России или к другим странам с позиции силы. У него будет, наоборот, позиция слабости, потому что из-за этого у нас будет хуже отношения союзниками, и экономика будет слабее, и все это будет выгодно врагам Соединенных Штатов гораздо больше, чем нам. Гораздо лучше поддерживать отношения к союзникам и в некоторых случаях, как, например, в случае Украины, но даже поддерживать их больше, чем до сих пор. Таким образом, если у нас будет сильная позиция, тогда возможно, что мы сможем перейти к более позитивным отношениям с Россией и с другими странами. Но начинать с того, чтобы разрушать мировую экономику, это к позиции силы не приведет.
Илон Берман, как бы вы определили внешнеполитические установки Дональда Трампа, основываясь на его речи и других заявлениях?
Его внешнеполитическую стратегию я бы назвал транзакционной. Он постоянно заявляет, что он способен иметь дело с кем угодно, что он может достичь сделки с Ираном, он может договориться с Кремлем по целому ряду вопросов. И это понятно, учитывая его прошлое преуспевшего предпринимателя. Но я подозреваю, что в случае его прихода в Белый дом ему предстоит пройти ускоренный курс обучения. Лучше бы это случилось раньше, чем позже. Об истории международных отношений, внешнеполитической стратегии, о противоречиях и проблемах, которые не могут быть попросту разрешены за столом переговоров. Пока его заявления часто звучат в унисон с ранними заявлениями президента Обамы, который как-то определил международную стратегию как лидерство из-за спины союзников. Но при этом я не вижу в заявлениях Трампа явного акцента на идеи о том, что Америка слабеет, и именно в силу этого она должна, образно говоря, уйти из разных частей мира. Нет, наоборот, он много говорит о необходимости укрепить американские вооруженные силы, о необходимости действовать с позиции силы, чтобы заставить мир с собой считаться. Это противоположный тезис.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Инстинкты Трампа и Кремль. Как может выглядеть внешняя политика президента Трампа? Что общего между Трампом и Владимиром Путиным?» В передаче участвуют Айван Иланд, Илон Берман, Илья Сомин, Юрий Ермогаев. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев. Заявление Трампа напомнили мне конверт старого диска рок-группы Kiss, которая, помимо всего прочего, знаменита своими всегда разрисованными физиономиями. Диск назывался «Без масок». На одной стороне они начинают снимать маски, на оборотной видно, что под этой маской еще одна маска. Так и Трамп разбрасывает самые разные заявления и обещания. Может, к ним вообще серьезно относиться не стоит? Может, это чистый эпатаж, и нужно искать что-то глубже? Что там может быть глубже?
Я не думаю, что это эпатаж, и я не думаю, что у Трампа так много масок. Я бы сказал, что Трамп – это сочетание, с одной стороны, сильного характера, который, кстати, ему помог, безусловно, в его бизнесе, и плохого понимания международной политики. Эти два фактора, они проявляются во всех конкретных вещах, о которых только что говорил Илья. То есть его намерение быть сильным, безусловно, его характер быть сильным, но его не очень хорошее понимание, мягко говоря, того, что происходит в мире и кто есть кто в этом мире, приводит к очень многим неправильным конкретным выводам. Моя главная проблема с трамповской политикой заключается в том, что вот так, как вы ее сформулировали на основании его заявлений, это в большой степени является продолжением обамовской политики. Две главные проблемы, которые у нас есть с политикой Обамы, это то, что Америка отказалась от своего лидерства в мире, что спровоцировало громадное количество самых страшных сил и действий во всем мире. Это неминуемо. Вторая проблема с обамовской политикой, опять же, это Илья правильно на это указал, это неумение отличать своих врагов от своих друзей. Это сильно проявлялось в политике Обамы, и также это проявляется в многих высказываниях Трампа.
Профессор Сомин, готовясь к передаче, я посмотрел различные высказывания Трампа и увидел удивительные признания, которые, как мне кажется, много говорят о нем. Например, во втором классе, говорит Трамп, я поставил синяк под глазом учителю, и я этим не горжусь, но это пример, что я уже тогда был готов заявить о своем мнении. Или... Когда к тебе относятся несправедливо, отвечай тем же. Во-первых, это приятно, во-вторых, чтобы заметили все. Или, если кто-то причиняет вам боль, ответьте им так резко и жестко, как вы способны. Это его совет бизнесменам. Вот такие он проявляет, я бы сказал, первичные инстинкты. Это напоминает некоторые откровения российского президента, не так ли? Как вам такие заявления и параллели?
Как собеседник совершенно правильно сказал, Трамп не способен, по-видимому, отличать наших союзников и друзей от врагов, и он особенно не способен понимать то, что международная торговля – это не какая-то конкуренция с нашими партнерами, а наоборот, это взаимно выгодно и им, и нам, чтобы мы у них покупали то, что они могут создавать более дешево, чем мы, наоборот. Это выгодно нам с экономической точки зрения, и это к тому же нам выгодно с политической точки зрения, потому что таким образом мы поддерживаем хорошие отношения с союзниками, без которых очень трудно чего-то добиться в мировой политике. Да, Трамп опытный бизнесмен, но человек, который может контролировать какое-то индивидуальное предприятие, это не значит, что он хорошо понимает, как функционирует в целом экономика. И к тому же даже в своей карьере в качестве бизнесмена Трамп на самом деле не был особенно удачным, он просто получил много денег от своего отца, который уже был очень богатым, и с того времени количество его прибыли на самом деле было меньше, чем он бы мог заработать, просто если бы он вложил те же самые деньги в фонд индекса.
Юрий Ермогаев, все-таки хотел бы услышать ваше мнение о параллелях между заявлениями Трампа и Путина. Что, если Трамп станет президентом и на дороге, как в знаменитом, помните, анекдоте, встретятся два джигита? Вы считаете, что один из них подожмет хвост и будет смотреть в восторге на президента Трампа?
Абсолютно. Нет, ну потому что Америка и Россия совершенно несоизмеримые силы. То, что Путин сейчас разошелся, это только происходит потому, что Обама ему сам как бы дает эти подарки и представляет возможности делать, что он хочет. Любой другой президент, который просто займет более жесткую позицию, у Путина просто нет никаких вариантов. Они как бы это разные весовые категории.
Юрий, ну как нет вариантов? Вот был у Путина вариант Украины, был у Путина вариант Сирии. Много мест, где он может создать проблемы.
Были подарены Путину Америкой, просто подарены. В прямом смысле слова. Если бы Америка не пригласила изначально Путина в Сирию, что я имею в виду не последний приезд туда Путину, а когда Обама проводил красную линию, и он сам обратился к Путину, который даже удивился по этому поводу, и вовлек его во внешнюю политику и дал ему некий карт-бланш, Путин это воспринял как приглашение действовать, как он хочет, полез после этого в Украину и прочее. Это был как бы такой подарок со стороны Обамы, ничего больше. В любой другой ситуации, если Америка занимает более твердое положение, я еще раз говорю, это настолько разные весовые категории, что там джигиты или не джигиты, это никакой роли не играет совершенно. Любой человек, кроме Обамы, скорее всего, он пресечет такие действия Путина. Путину вряд ли что-либо сулит. Да, и при избрании Хиллари Клинтон тоже, так сказать. Он, ему придется поджимать хвост, ему деваться просто некуда.
А вот Путин надеется на то, что ему предложат хорошие сделки. А вдруг президент Трамп действительно предложит ему хорошие сделки? Такое вы исключаете?
Да, я это практически исключаю. Я исключаю по простой причине. Во-первых, Трамп будет, если он будет президентом, он будет не один, у него будет довольно большое окружение. Значит, Америка уже дважды сделала широкий жест в отношении Путина. Первый раз при Буше, когда он посмотрел ему в глаза и как бы сказал, что он может иметь дело с КГБшником, что кончилось тем, что Путин отцапал кусок у Грузии, после чего снова еще раз на те же самые грабли наступили Клинтон с Обамой и сделали эту перезарядку, после чего Путин отхватил кусок Украины. Вероятность того, что ему будут даны еще раз такие авансы, крайне маленькая. К тому же, если Путин, не дай бог, для самого себя попробует полезть на Трампа и так сделать ему какую-то пакость, как он любит делать и испытывать всех остальных, вот тут он точно нарвется на самолюбие Трампа, и на этом вообще все для него закончится.
Профессор Сомин, и все же мой собеседник Айван Илан предсказывает куда более мирное поведение Трампа и даже его готовность выдерживать так называемый реалистический курс во внешней политике, вплоть до признания за Кремлем сфер интересов. Такое, с вашей точки зрения, можно ожидать от Белого дома?
Я думаю, что это весьма вероятно, потому что, как я уже сказал, политика Трампа по другим вопросам, в особенности экономическим, приведет к серьезному ослаблению позиции Америки в мире и антагонизирует многих наших союзников. И при такой ситуации Трампу будет очень трудно поддерживать какую-нибудь сильную линию против Путина. У него будут много других сильных, серьезных проблем. К тому же у Трампа огромное самолюбие. И если Путин будет продолжать ему льстить, это Трампу нравится, и поэтому менее вероятно, что Трамп будет как-нибудь препятствовать проектам Путина.
И все-таки, насколько могут быть обоснованы надежды Кремля на то, что в случае победы на выборах президент Трамп займет более, скажем так, прокремлевскую позицию? Вот что говорит Илан Берман.
Я бы сказал, что это открытый вопрос, на него пока нет ответа. Надежды Кремля объясняются просто. Не является секретом, что президент Путин не симпатизирует Бараку Обаме из-за все более конфронтационного подхода администрации Обамы к отношениям с Россией, который, естественно, во многом стал результатом российских действий на Украине. Когда появляется политик, претендующий на президентство в США, чьи заявления звучат примирительно, естественно, Москва проявляет к этому интерес.
А насколько важно то, что Трамп назначил ближайшим внешнеполитическим советником довольно известного американского лоббиста и консультанта Пола Манафорта, человека, который, например, лоббировал интересы правительства Януковича в Вашингтоне?
Можно сказать, что в круге советников Дональда Трампа есть люди, присутствие которых вызывает тревогу в силу их связи с иностранными правительствами и иностранными компаниями. Это вызывает подозрение, что они попытаются повлиять на политику кандидата в президенты, имея в виду интересы своих бывших клиентов. Присутствие господина Манафорта в окружении Дональда Трампа может, как кое-кто подозревает, отражаться на взглядах кандидатов в президенты на Россию и Путина. Но по ходу кампании число международных советников Трампа будет увеличиваться, и его стратегия в отношении России будет сформулирована, конечно же, в результате борьбы самых разных точек зрения. Я думаю, что мы увидим в ближайшем будущем несколько иного Трампа, более вдумчивого, чья программа будет выражать широкий круг мнений.
Илья Сомин, вы явно не верите в избрание Трампа президентом. Почему?
Я не сказал, что это абсолютно невозможно. Я считаю, что это очень маловероятно. Во-первых, у Трампа самый негативный рейтинг оправдания у любого кандидата от крупной партии в течение последних 40 или 50 лет. И опросы общественного мнения показывают, что у Хиллари Клинтон над ним большое преимущество. Во-вторых, Трампу, оказывается, трудно даже объединить собственную партию за собой. Мне кажется, что большинство республиканцев в конечном итоге как-нибудь его поддержать, но без значительного энтузиазма, и есть уже значительное меньшинство, которое принципиально отказывается его поддерживать. Маловероятно, что он сможет выиграть. Единственный сценарий, где это возможно, это, скажем, если будет огромный экономический кризис до выборов, или если у Хиллари Клинтон будет какой-то особенно крупный скандал, который она никак не сможет избежать. Нужно верить тем статистическим данным, которые перед нами, и эти данные показывают, что у Трампа шансы очень маленькие. И хотя я отнюдь не особенно люблю Хиллари Клинтон, но я считаю, что ее победа меньшее зло, чем победа Трампа для Америки и для мира в целом.
Юрий Ермогаев, что вы думаете о президентских шансах Трампа?
Я считаю, что есть, и если вспомнить начало Трампа, то даже внутри республиканской партии, если я не ошибаюсь, у него тоже негативный отрицательный рейтинг был выше 50%, несмотря на то, он набрал больше половины голосов и стал кандидатом от партии. Но я хочу напомнить, что его оппонент имеет все практически те же недостатки. Если у Трампа за всю историю Америки самый высокий негативный рейтинг отрицательный, то у Хиллари, наверное, второй за всю историю в Америке. У него тоже он больше 50%. Поэтому это тоже нужно помнить. Дело в том, что его оппонент тоже имеет громадное количество слабостей и недостатков. Хиллари, непонятно, если речь идет о консолидации республиканской партии, где возможны проблемы. Для меня не столь однозначный вопрос о консолидации демократической партии и насколько около половины людей, которые до сих пор поддерживали Берни Сандерса, так уж пойдут голосовать за Хиллари, я в этом сомневаюсь. И даже я вполне допускаю, что так как для них главное это так называемый анти-эстеблишмент, быть против эстеблишмента, то я не исключаю возможности, что часть из них пойдет голосовать за Трампа. Я считаю, что это отнюдь не столь невозможная ситуация, и вполне возможно, что Трамп может выиграть.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Инстинкты Трампа и Кремль». Как может выглядеть внешняя политика президента Трампа? Стоит ли Кремлю рассчитывать на понимание со стороны Дональда Трампа? В передаче участвовали Айван Илан, сотрудник Института Independent в Калифорнии, Илан Бирман, вице-президент Американского внешнеполитического совета, Илья Сомин, профессор университета имени Джорджа Мейсона, и Юрий Ермогаев, сотрудник Гуверовского института. Передачу вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Ловушка для «Газпрома». Каждый новый его трубопровод лишь удорожает экспорт газа из России, отмечает эксперт. В конце апреля в Португалию прибыл первый танкер со сжиженным природным газом из Соединенных Штатов, предназначенным для рынка Европы. Объемы новых поставок покажутся каплей в море в общем газовом импорте Европейского Союза, в котором подавляюще доминируют трубопроводные поставки. Но стоит вспомнить, что именно Европа обеспечила в 2015 году рост объемов общемировой торговли сжиженным газом до рекордных уровней. По своей себестоимости американский газ оказывается на европейском рынке в одной весовой категории с российским трубопроводным газом, уточняет эксперт, тогда как возможности дальнейшего ее снижения у них сильно разнятся. При этом и американский, и российский газ значительно проигрывают по себестоимости лидеру европейского импорта сжиженного газа. Для России даже стагнация в экономике пока лишь мечта о свете в конце туннеля, отмечает Сергей Алексашенко, в прошлом заместитель министра финансов, а также первый заместитель председателя Центрального банка России. Тогда как на ближайшие 8-10 лет, по его мнению, именно стагнация или годовой рост экономики темпами близкими к нулю пока остается наиболее вероятным сценарием. Сергей Алексашенко – гость нашей программы сегодня. В 2015 году объем мировой торговли сжиженным природным газом, или СПГ, увеличился на 2,5%, отмечалось в недавнем докладе Международной организации его импортеров. Такой рост оказался в полтора раза меньшим, чем в 2014 году, но ему предшествовали два года подряд сокращения. Именно Европа обеспечила львиную долю прироста общемирового спроса на СПГ в прошлом году, так как его потребление и в Азии, и в Америке, наоборот, сократилось. Импорт в в европейские страны увеличился в прошлом году почти на 16%, что, в свою очередь, обеспечило первый за 4 последних года прирост общего потребления в Европе природного газа в целом, отмечала в конце марта Ассоциация Еврогаз. При этом в общем газовом импорте Европы доля сжиженного газа, непрерывно повышавшаяся с 1998 года и достигшая пика в 2011 году, с тех пор сократилась более чем на четверть и теперь составляет лишь около 15%. При этом рыночные цены на природный газ в Европе только в течение прошлого года упали более чем на 40%, продолжив снижение и в этом году. Вот на таком рыночном фоне и прибыл вечером 26 апреля в португальский порт Синеш танкер Creole Spirit, ознаменовав начало коммерческих поставок природного газа из США в Европу, которая более 30% всего потребляемого газа получает по трубопроводам, начинающимся в России. В целом, на долю сжиженного газа, по данным Международного энергетического агентства, приходится около 10% общемирового потребления природного газа в целом. Хотя в 2015 году мировая торговля сжиженным природным газом и достигла рекордного уровня, теперь следует ожидать замедления ее роста, отмечает в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Да, потребление этого газа растет, его стимулируют низкие цены, но поставки СПГ теми же низкими ценами отнюдь не стимулируются, отмечает эксперт. То есть производить сжиженный природный газ на некоторых заводах стало просто невыгодно. Еще 3 года назад рыночные цены на газ в США были в 2,5-3 раза ниже, чем в Европе, и в 3-4 раза ниже, чем в Азии. И тогда американский экспорт газа, будь он уже разрешен, оказался бы более чем конкурентоспособным. Однако теперь былой разрыв в ценах на 3 крупнейших мировых рынках резко сократился. Цены в Европе и в Азии фактически сравнялись и превышают внутренние цены в США лишь примерно вдвое. Более того, к концу апреля текущие азиатские цены оказались даже чуть ниже европейских. А если учесть еще и стоимость доставки американского газа, сколь конкурентным в целом он оказывается в Европе или в Азии? Михаил Корчемкин.
Американский СПГ вполне конкурентоспособен в Европе, ну, поскольку себестоимость американского газа, доставленного в Европу, ниже, чем того же газа, доставленного в Азию. В Азии действительно конкурировать трудно, пока там успешно увеличивает долю рынка австралийский СПГ.
Если иметь в виду себестоимость самой добычи и доставку, сколь конкурентным на европейском рынке оказывается газ из Соединенных Штатов по сравнению со сжиженным газом, доставленным сюда из Катара, а это более половины всего этого импорта в Европу, а также по сравнению с трубопроводным газом из России?
Американский СПГ по себестоимости проигрывает катарскому и находится примерно в одной весовой категории с российским трубопроводным газом. Судя по цифрам, приведенным в Wall Street Journal, американский газ был поставлен в Европу по цене примерно $4,5 за миллион британских тепловых единиц. Себестоимость российского газа сейчас примерно такая же. В этом смысле, с точки зрения цен и себестоимости, предстоит очень жесткая конкуренция. Катар продает, естественно, по рыночным ценам, спотовым или ценам долгосрочных контрактов. А если говорить о себестоимости, то она ниже $3 за миллион британских тепловых единиц. Это себестоимость катарского СПГ, доставленного в Англию.
«Газпром» много говорит о планах сокращения собственных издержек, чтобы выдержать конкуренцию на европейском рынке. Но сколь велик потенциал такого сокращения?
«Газпром» пока занимается повышением затрат на транспортировку. Дело в том, что каждый новый газопровод увеличивает амортизацию и таким образом увеличивает общие затраты на транспортировку экспортируемого газа. При этом старые газопроводы, которые ведут в Украину, не списываются, а тоже остаются на балансе у компании. И в целом амортизация получается достаточно высокой. И получается, что с каждым годом доставка российского газа в Европу будет обходиться все дороже и дороже. Это при условии, если «Газпром» продолжит строительство всех новых экспортных газопроводов. Кроме того, самый выгодный и самый короткий маршрут российского газа, например, в Австрию, в Италию, лежит, конечно же, через Украину. Если доставлять российский газ в ту же Италию в обход, через Балтийское море или через Черное море, получится в разы дороже. Это, опять же, лишает «Газпром» возможности снижения цен и, в конце концов, приводит к убыткам компании.
Значит, и будущий газопровод «Сила Сибири», по которому «Газпром» намерен поставлять газ в Китай, окажет дополнительное давление на его экспортные цены для Европы?
Но это зависит от того, каким образом «Газпром» будет учитывать этот газопровод в общей системе. Например, сейчас поставки газа по газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток субсидируются из федерального бюджета. То есть дополнительные расходы ложатся не на «Газпром», а на всех налогоплательщиков России. Также может быть и силы Сибири, если этот газопровод построят, в чем я очень сомневаюсь.
Но строительство этого газопровода уже начато. Ваши сомнения в его завершении?
Газопровод «Сила Сибири» – это убыточный проект. Он был запланирован в период высоких цен на природный газ, высоких цен на нефть, которые были привязаны к цене китайского контракта. С тех пор цены снизились в разы, и себестоимость газа на китайской границе будет тоже в разы ниже уровня окупаемости.
Если говорить о последствиях наращивания экспорта американского газа для самих Соединенных Штатов, то можно теоретически предположить, что это в какой-то момент приведет к росту внутренних цен, коль скоро все большая часть общей добычи будет уходить из страны. Да, проводили специальные исследования в США на этот счет, которые показали, что такого, мол, не случится, и тем не менее. Если же в какой-то момент для американских добывающих компаний продавать газ на внутреннем рынке вдруг станет более выгодным, чем его экспортировать, то, по идее, им не останется иного варианта, кроме как следовать нынешнему примеру Саудовской Аравии – продавать за рубеж дешевле ради сохранения своей рыночной доли. В какой мере вы допускаете подобное развитие событий?
Вряд ли это возможно, поскольку, в отличие от Саудовской Аравии, Америка является самым крупным в мире рынком природного газа. То есть суммарное потребление газа в Америке гораздо выше, чем, например, в Евросоюзе. Объемы экспорта жиженного газа должны быть существенными, а вот этого я как раз не ожидаю в ближайшем будущем. Сейчас происходит замедление строительства новых заводов СПГ. Какие-то проекты уже выбыли. Например, окончательно похоронен проект завода в штате Орегон, который должен был поставлять СПГ через Тихий океан в страны Азии. И я думаю, это не последний закрытый проект. То есть пока роль экспорта в американском газовом балансе будет весьма маргинальной.
Еще пару лет назад очень многие аналитики дружно предсказывали, что будущий экспорт газа из США будет нацелен в первую очередь на страны Азии, где цены тогда были очень высокими, да еще на Южную Америку. Кстати, первый экспортный газ из Соединенных Штатов был направлен в начале этого года в Бразилию и в Индию, а не в Европу. Но за последние годы цены на газ в мире вслед за ценами на нефть резко упали. Как же теперь представляются будущие главные рынки сбыта для газа из США?
В короткой перспективе, в среднесрочной перспективе, это будут рынки Южной Америки и Европы. Но по мере установления баланса между спросом и предложением, американский газ все в больших объемах пойдет и в Азию, конечно же. Единственное, что беспокоит, это перспектива отказа от природного газа как такового. Ну, не полного отказа и не моментального, конечно же, а ускоренного внедрения чистых технологий, вот возобновляемых источников энергии, солнечных панелей, ветряных турбин. И в этом случае какие-то производители природного газа могут вообще пропустить этот праздник. Я имею в виду Иран, Туркменистан. Я думаю, что эти как раз страны будут торопиться и захотят получить свою долю, пока эпоха газа не закончилась.
Вспомним о Японии. Еще в 2013 году на долю одной только этой страны приходилось 40% общемирового потребления сжиженного природного газа, или СПГ. Это было спустя 2 года после аварии на Фукусиме. Теперь же эта доля составляет менее 35%, а Япония постепенно возрождает свою атомную энергетику. Стало быть, и газа ей потребуется гораздо меньше. По вашим представлениям, сколь значимым окажется влияние этого фактора для мировых цен на газ? Ведь СПГ, не востребованный Японией, его поставщики перенаправят на другие рынки.
Перед Японией стоит трудный выбор, поскольку цены на СПГ сейчас низкие, и имеет смысл развивать газовую электроэнергетику. Но, с другой стороны, они уже запланировали возобновление ядерной энергетики. И как раз в данном случае, я думаю, низкие цены могут приостановить вот это падение потребления СПГ в Японии. А потом все пойдет по старому плану, вот когда цены немножко отыграют вверх, начнется ускоренное возобновление производства электроэнергии на атомных электростанциях.
Одна из основ долгосрочных контрактов «Газпрома» с европейскими покупателями российского газа – привязка к динамике цен на нефть. Однако по мере расширения импорта СПГ в Европу значимость цен спотового рынка, то есть с поставкой в короткие сроки, будет только возрастать. Можно ли предположить в этом контексте, что отвязка газовых контрактов от динамики цен на нефть становится неизбежной, тем более если эти цены и будут оставаться низкими.
Несколько недель назад «Газпром» перешел на спотовую индексацию со своим старым и крупным французским партнером компанией «Engie», это бывшая «Gaz de France». И это такой большой и важный шаг. А в целом меня удивляло желание «Газпрома» держать, как говорится, все яйца в одной корзине, то есть иметь максимум контрактов с нефтяной индексацией. С точки зрения уменьшения рисков, конечно, лучше было бы их распределить между спотовой индексацией и привязкой к нефтепродуктам. И сейчас «Газпром» двигается в направлении увеличения доли привязки к спотовым ценам. Я думаю, это разумно, поскольку если там упадет одна цена, то стоимость корзины не провалится, как она это сделала только что. Я имею в виду корзины газпромовских контрактов.
Вы отметили, что по своей себестоимости российский трубопроводный газ, поставленный в Европу, и американский газ, доставленный сюда же танкерами в виде СПГ, оказываются в одной весовой категории. Но если ценовая конкуренция на этом рынке обострится, сколь велики возможности «Газпрома» по снижению собственных экспортных цен, дабы сохранить свою рыночную долю здесь?
У «Газпрома» практически не осталось возможности для снижения экспортных цен. Вот по результатам прошлого года, по только что опубликованному отчету, прибыльность экспортных поставок в прошлом году составила порядка 12-13%. Я думаю, сейчас она чуть-чуть ниже, поскольку цены на газ в Европе падали быстрее, чем затраты «Газпрома». Еще негативным качеством «Газпрома» является непредсказуемость компании. Вот, например, зимой 2014-2015 годов «Газпром» неожиданно сократил вдвое поставки газа в Евросоюз, причем по всем направлениям, не только через Украину, но и по газопроводу «Северный поток». Это было связано с тем, что компания хотела уничтожить ресурсную базу для украинского реверса, но ничего не получилось. Но, в принципе, европейским партнерам это, конечно же, не понравилось, и это было свидетельством ненадежности поставок российского газа. Ну и, наконец, Алексей Миллер, глава «Газпрома», и президент России Владимир Путин не раз заявляли, что могут и будут прикручивать газовый кран в будущем, если что-то на европейском рынке произойдет не так. И это заставляет европейцев искать источники газа в других странах. В частности, в Соединенных Штатах, в Катаре, в Северной Африке, в странах Каспийского региона. То есть доля российского газа в Европе больше зависит не от европейцев, а от политики России и от предсказуемости поставок российского газа.
Доля «Газпрома» на газовом рынке Европы, по оценкам самой компании, в 2015 году составила 31%. По вашим представлениям, как она может меняться в ближайшие годы?
В нормальных условиях эта доля сохранится, ну, и будет колебаться, скажем, от 30 до 35%. Но, опять же, фактор непредсказуемости поставок российского газа. Абсолютно неизвестно, что и как может повлиять на решение российского руководства. Когда и где захочется перекрыть газовый кран. Исключать этого нельзя, это уже было.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Для России даже стагнация в экономике пока лишь мечта о свете в конце туннеля, отмечает Сергей Алексашенко, в прошлом заместитель министра финансов, а также первый заместитель председателя Центрального банка России, ныне научный сотрудник Американского исследовательского института Брукингс. Тогда как на ближайшие 8-10 лет, по его мнению, именно стагнация или годовой рост экономики темпами близкими к нулю пока остается наиболее вероятным сценарием. Сергей Алексашенко – гость нашей программы сегодня. Спад годовой инфляции в России остановился впервые за период с сентября прошлого года. В апреле, как следует из представленных в четверг данных Росстата, она осталась на уровне марта – 7,3%. До этого же годовой рост потребительских цен в стране непрерывно замедлялся в течение 8 месяцев подряд. Остановка может означать, что эффект высокой базы соответствующих месяцев прошлого года, ставший главным фактором резкого снижения темпов роста цен в стране почти вдвое, начиная с ноября, теперь близок к исчерпанию, а продолжающийся в этих условиях спад внутреннего спроса спроса лишь отдаляет завершение нынешнего спада во всей экономике. Более того, последняя по времени подробная статистика за три первых месяца года как по обороту розничной торговли, так и по инвестициям компаний в собственное развитие не дает, по сути, никаких оснований полагать, что внутренний спрос в стране хоть как-то начинает восстанавливаться. А на долю частного потребления и внутренних инвестиций приходится более 70% общего объема российской экономики. Тем не менее, сам эффект базы прошлого года, либо очень высокой, как в случае с инфляцией, либо очень низкой, как с розничной торговлей или инвестициями, будет неизбежно проявляться в ближайшие месяцы, а значит, и очередные макроэкономические показатели ближе к осени, то есть как раз к очередным парламентским выборам, чисто арифметически могут выглядеть и вполне неплохо по сравнению с прошлогодними. Сергей Алексашенко.
Статистика – вещь специфическая. Есть ложь, большая ложь и статистика. Но, к сожалению, никому из нас не дано возможности изменить ее правила. Поэтому как считается, так считается. И, конечно, эффект базы в статистике играет большую роль. И в конечном итоге все статистические показатели строятся по отношению к прошлому году. Конечно, внешне можно говорить, что да, смотрите, у нас в 2015 году спад был минус 3,7% ВВП, а в этом году будет, ну, предположим, там минус 1,2%. Но это же лучше. В принципе, конечно, лучше упасть на 1,2, чем на 3,7, но нужно говорить о том, что это падение. И падение продолжается. И там было 3,7 плюс 1,2, и вот уже 5. А на следующий год будет 0,8 падения. Ну, это же еще лучше. А потом 0,7, а потом 0,6. И, в общем, конечно, можно всегда говорить, что темпы нашего падения все замедляются, замедляются и замедляются, но мне кажется, что для оценки экономической ситуации в России есть четкое понимание. Либо экономика падает, либо она растет. А дальше она растет либо быстрее, чем мировая экономика, это означает, что мы как-то догоняем развитые страны, или она растет медленнее, чем мировая экономика, это означает, что наше отставание только увеличивается. Поэтому вот все эти игры в статистику, ну, на мой взгляд, они большого интереса не представляют, хотя, конечно, в политических целях и перед выборами разговор о том, что у нас опять свет в конце тоннеля, что мы в очередной раз оттолкнулись от дна, что там пик кризиса уже пройден, конечно, мы услышим не один раз.
И в Соединенных Штатах, и в странах еврозоны, и в Японии для ускорения экономического роста финансовые власти широко использовали и продолжают, кроме США, где она уже завершена, политику так называемого количественного смягчения, то есть масштабного финансового стимулирования экономики. Они могут себе это позволить. Во всех трех регионах либо минимальная инфляция, либо и вовсе дефляция. И ее ускорение до целевых уровней, примерно 2% в год, является одной из ключевых задач политики количественного смягчения. В России, наоборот, инфляция остается высокой, и потому подобные меры финансового стимулирования могли бы лишь вновь ее ускорить. Это, в частности, один из главных аргументов Центрального банка России против ускоренного повышения процентных ставок. Базовая ставка банка остается неизменной – 11% годовых с августа прошлого года. По идее, снижение ставок Центрального банка должно в итоге привести к удешевлению кредитования в экономике, а значит, стимулировать экономический рост.
Смотрите, для вас лично, для любого гражданина нашей страны, сколько составляет там ставка – 11%, 15% или 5%, но по большому счету все равно, если мы не можем пойти в Центральный банк и занять деньги по этой ставке. А каким-то банкам, ну, например, там, Внешэкономбанку, Центральный банк дает кредит под 2%. Агентству по страхованию вкладов он дает под 0,5%. Банкам, которые занимаются проектным финансированием, дает под 5%. Вот остальным банкам, которые приходят к нему на кредитный аукцион, он дает, не знаю, там, под 11%. Поэтому ставка, она по большому счету вот действительно в денежной политике играет роль, когда по этой ставке деньги выдаются, и кто-то их получает. В России сложилась такая ситуация последние уже где-то больше года, 5 кварталов, что банки постепенно сокращают свою зависимость от кредитов Центрального банка и их погашают. То есть можно спорить, то ли Центральный банк это делает осознанно, то ли коммерческие банки сами возвращают деньги, потому что им деньги не нужны по такой высокой цене. Но мне кажется, что вообще роль ставки вот чисто для денежной политики, она резко снизилась. Потому что банки не берут в кредит у ЦБ, а поэтому какой размер ставки, для них это не очень важно. То есть даже если Центральный банк сделает сегодня ставку 20%, то это не означает, что банкам станет резко хуже. Но я считаю, что Центральный банк упускает моменты, Центральный банк допускает большую ошибку, потому что помимо такого денежного эффекта, есть еще эффект ожиданий, то, что называется словесная политика и формирование инфляционных ожиданий. Удерживая ставку на высоком уровне, Центральный банк говорит всей стране, что мы боимся высокой инфляции. И тем самым он поддерживает высокие инфляционные ожидания. На мой взгляд, там никто сегодня не говорит, там, ну, по крайней мере, из таких здравомыслящих экономистов, что нужно снижать ставку, не знаю, там, в два раза, предположим. но вот снизить ставку на 0,5%, на 0,25%, даже на 1%, при том, что инфляция вот текущая составляет там 7,3%, а если взять апрельскую 0,4% и умножить на 12 месяцев, ну то вообще там инфляция 5%. То есть, конечно, я считаю, что здесь с точки зрения формирования инфляционных ожиданий Центральный банк явно посылает неверный сигнал в экономику.
Сам факт того, что коммерческие банки России все меньше зависят от кредитов Центрального банка, о чем вы только что сказали, а также недалекая перспектива того, что объемы их собственных счетов в Центральном банке могут и вовсе превысить их накопленный долг по кредитам перед ним, о чем свидетельствует? О том, что денег у коммерческих банков вполне хватает, но давать их, условно говоря, некому из-за кризиса качественных заемщиков осталось не так много. Или о том, что новых кредитов заемщики не берут именно потому, что они остаются слишком дорогими, что связано в том числе и с высокими ставками Центрального банка. Или же и о том, и о другом.
Вы знаете, здесь и. Очевидно, что и денег в экономике хватает, и то, что банки возвращают деньги, означает, что они не нужны. С другой стороны, ставки находятся на достаточно высоком уровне, и, конечно, в условиях экономического продолжающегося спада желание брать кредиты возникает далеко не у многих предприятий. Ведь мы говорим, спад экономики, ну, где-то в районе 1% плюс-минус 0,2% будет в этом году. Но вот если из этого 1% вычесть сырьевые отрасли, которые растут, вычесть сельское хозяйство, которое растет, вычесть военно-промышленный комплекс, который растет, то вот остальные, что называется, гражданские отрасли, работающие на экономику, покажут там спад, не знаю, 3%. И если посмотреть на статистику промышленности, то есть многие подотрасли производства отдельных видов продукции, которые падают и на 10, и на 15, и на 20%. И, конечно, говорить о том, что здесь нужно брать больше кредитов, но это неправда. Это так не бывает. Если объем жилищного строительства снизились на 15% по отношению к прошлому году, то это означает, что и спрос на кредиты, как на ипотечные со стороны населения, так и для девелоперов, он снижается. Если продажи автомобилей за 2 года снизились в 2 раза, то понятно, что спрос на кредиты со стороны населения, в первую очередь, на покупку автомобилей резко снизился. Поэтому я бы вот сказал еще раз, что и денег хватает, заемщиков мало, никто не растет. И, с другой стороны, кредиты дорогие, и население там не готово при такой инфляции и при таких процентных ставках, там 13% до 12% ипотеку брать на 30 лет вперед.
В России резко замедлился спад объемов импорта. Скажем, в марте он сократился на 17% к уровню марта прошлого года, тогда как еще несколько месяцев назад темпы этого спада составляли 35-40%. О чем это говорит? О том, что внутренний спрос в стране на импорт подает некие признаки стабилизации? Или о том, что импортозамещение, каким бы оно ни было, исчерпало свои возможности при нынешнем состоянии российской экономики?
Я бы сказал так, что это свидетельствует и не о том, и не о другом. Если в прошлом году импорт упал на 35%, а в этом году он еще упал на 15%, то никакой стабилизации спроса на импорт речи не идет. То есть в сумме импорт упал на 45%. Поэтому, конечно, спрос на импорт продолжает снижаться. Это говорит только о том, что и частное потребление, и инвестиционный спрос находятся в минусе. То есть не растут, и на импорт спроса нет. Говорить об импортозамещении, ну, вообще, по-моему, достаточно смешно. Росстат начал публиковать первую статистику успехах в кавычках импортозамещения, и понятно, что особо похвастаться нечем, за исключением там производства сырного продукта уже, который всем навяз в зубах, который состоит из пальмового масла и не совсем животных сыров. Производство мяса птицы или производство свинины росло и до введения российских контрсанкций, продолжает расти и сейчас. А производство рыбы в прошлом году упало на 20% по сравнению с 2014 годом, потому что оказывается, что это тоже высокотехнологичный бизнес, а не просто так там в пруд спустил карпов, они тебе выросли. Поэтому особых успехов в импортозамещении нет, и вот эти данные о том, что объем импорта снижается, говорят только о том, что спрос в экономике продолжает сокращаться.
Еще весной прошлого года многие экономисты заговорили о возможности наступления продолжительной стагнации в экономике России, то есть близкого к нулю ее роста в течение целого ряда лет. В отличие, скажем, от двух предыдущих кризисов 1998 и 2008 годов, когда за глубоким спадом последовало быстрое восстановление. И вот прошел год после таких прогнозов. По вашим представлениям, сколь актуальными они остаются сегодня?
Я интуитивно считаю, что на перспективу 7, 8, 10 лет сценарий стагнации около нулевых темпов роста, чуть больше, чуть меньше, для российской экономики по-прежнему остается наиболее вероятным и наиболее актуальным. Но проблема состоит в другом, что пока что экономика продолжает снижаться, и на нулевые темпы роста она не выходит. У нас пока стагнация, это остается такой вот мечтой о свете в конце тоннеля. Ведь нам там Минэкономики в своем последнем прогнозе обещает только в третьем квартале, что у нас будет нулевой спад, а в четвертом квартале, может быть, начнется рост. Но пока что этого роста не видно, и не видно стагнации. Пока стагнация вот как ноль, Это наша мечта. Пока ситуация гораздо хуже, и поэтому я бы сказал так, что в принципе сценарий стагнации, он остается наиболее вероятным, и я пока всерьез, за исключением таких вот проправительственных прогнозистов, не слышал никаких других аргументов, но пока это для нас остается желаемым, а не действительным.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Американского исследовательского института Брукингс Сергей Алексашенко, в 90-е годы заместитель министра финансов, а также первый заместитель председателя Центрального банка России. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. così è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò